Эти беседы возникли как крик отчаяния при виде того, что творится с современной семьей. Откуда молодые люди черпают свои познания о семье и браке? Из созерцания своих вечно скандалящих родителей, из голубого экрана, где они видят горячих мужчин и знойных женщин. О том, что брак может быть вечным, что настоящая любовь и верность встречаются и сейчас, они могут только мечтать, ибо своими глазами этого не видят. Задача, которую я ставил себе, идя на лекции, была очень простой. Засвидетельствовать о том, что все это реально есть, о том, что они смогут полюбить по-настоящему, и их смогут полюбить также. Но любовь – это, конечно, труд. Эти беседы были обращены к 11-классникам города Талдома. Хотелось бы верить, что когда-нибудь в школах вновь появится такой предмет, как этика и психология семейной жизни. Но в отличие от старого, советского варианта, наполненный православным взглядом на семью. Ведь физиками и химиками станут единицы из тысячи, хотя эти предметы изучаются по нескольку лет. Семью же будут создавать почти все, а в школах об этом почти ничего не говорится. Беседа первая. Возможен ли брак по любви? Здравствуйте, меня зовут священник Илья. Я являюсь настоятелем храма Архангела Михаила города Талдома. Все сидящие здесь, наверное, собираются вступить в брак. У православного христианина два основных выбора. Или вступить в брак, или жить в чистоте и целомудрии, в миру или в монастыре. Скорее всего, из вас большинство вступит в брак. Я думаю, что все вы надеетесь вступить в брак по любви. Действительно, ведь это ужасно вступить в брак с нелюбимым человеком. Даже если такое кто-то о себе и может предположить, то, наверное, это представляется чем-то крайне нежелательным. Например, девушка долго не может выйти замуж и, наконец, выходит за первого, кто ей делает предложение. Ясно, что это вынужденное решение, а в нормальных условиях, если бы возраст ее не поджимал, она бы не совершила подобного шага. Итак, уверен, каждый надеется вступить в брак по любви. Но цель моей сегодняшней беседы – это поведать вам одну очень важную истину. Я бы не побоялся сказать, что незнание этой истины является причиной почти всех разводов. Какова же эта истина? Поскольку она важна для нас, я запишу ее на доске крупными буквами. Итак, вступить в брак по любви невозможно. Еще раз смотрим на доску. Вступить в брак по любви невозможно. Более того, я бы даже сказал, что еще ни один человек на земле не вступал в брак по любви. Звучит несколько неприятно и страшно. То, на что надеется практически каждый молодой человек, оказывается невозможным. Чтобы мне показать вам, почему это невозможно и страшно ли это, мне необходимо договориться с вами о терминах. Очень часто люди используют одни и те же слова в совершенно разных смыслах. Поэтому я прежде всего попытаюсь объяснить, что имею в виду под словом «любовь». Это особенно необходимо сейчас, когда это слово полностью низведено до самого низменного смысла, когда используется такое словосочетание, как «заниматься любовью». Ясно, что здесь речь идет не о истинной высокой любви, а о чем-то другом. Итак, что же такое любовь? Есть два основных понятия, которые характеризуют два совершенно разных типа взаимоотношения между мужчиной и женщиной. Это любовь и влюбленность. Рассмотрим каждое из этих понятий подробнее. Чертим на доске два столбца. Влюбленность и любовь. Мне проще всего начать с влюбленности. Потому что, наверное, у каждого из вас уже есть опыт влюбленности. Когда я учился в школе, то обычно впервые влюблялись во втором-третьем классе. Сейчас, насколько я знаю, это происходит уже в старших группах детского сада. К 11 классу вполне можно успеть влюбиться 3-4 раза, а то и больше. Приведу несколько характерных признаков влюбленности. Первый. Влюбленность часто является проявлением эгоизма, или по-русски говоря, жадности. Записываем в столбце влюбленность – эгоизм. Например, каждому автомобилисту хочется иметь хорошую машину. Ну, скажем, 600-й Мерседес. И действительно, когда в Москве по центральной улице проезжает шикарная иномарка, то большинство водителей, сидящих за рулем более скромных машин, невольно поворачивают голову и с большей или меньшей завистью смотрят на счастливого обладателя такой машины. Если поставить перед человеком целый ряд автомобилей и сказать ему «выбирай», конечно же, он выберет самую мощную, красивую и удобную. Примерно такая же логика действует при влюбленности. Молодой человек входит в класс, окидывает взглядом своих одноклассниц и выбирает самую красивую и говорит себе «хочу, чтобы была моей». Уж если что-то иметь, то, конечно, самое лучшее. Зачем мне не самое красивое? Зачем мне не самое стройное? Поставим себе такой вопрос. А может ли такое чувство послужить основанием для настоящей крепкой семьи? Скорее всего, нет. Какой бы ни была прекрасная машина, есть множество других с не менее замечательными возможностями. Например, счастливый обладатель 600-го Мерседеса выезжает на дачу в гости к своему другу. И после поворота на проселочную дорогу, на первой же колдобине, он начинает завидовать счастливому обладателю джипа, только что пронесшегося мимо него. В итоге человек приходит к выводу, что машин ему надо много и разных. Если средства позволяют, человек обзаводится одной машиной для города, одной для деревни и небольшим грузовиком для перевозок. Также и при влюбленности. Человек легко доходит до состояния, когда у него две или три жены, точнее, одна жена и две любовницы. Одна рожает детей, готовит обед и стирает, поскольку она прекрасная хозяйка. С другой можно отправиться в ресторан, потому что у нее шикарная внешность, и она умеет очаровывать так, что все соседи за ближайшим столиком будут выворачивать головы. Ну и, наконец, с третьей женой можно смело идти на выставку, оперу или балет, потому что она легко отличит Ван Гога от Гогена и Дебюсси от Шопена. Это была первая черта – эгоизм. Вторая черта – влюбленности. Во внешности или в характере человека, в которого влюбляются, как правило, есть некая особая черта, которая, собственно, и покоряет сердце влюбленного. В самом обычном случае – это красивое лицо или фигура. В более возвышенном варианте – это ум, веселость характера и так далее. Но в любом случае влюбленный влюбляется во что-то. Это я и запишу как второй признак влюбленности. Влюбляется во что-то. Вопрос. Может ли такое чувство быть основанием истинного брака? Вряд ли. Большинство парней влюбляются в хорошую, привлекательную внешность девушки. Само по себе это еще не так плохо. Но как обычно разворачиваются события после вступления в брак? Внешность имеет способность меняться. Например, рождение первого же ребенка может сильно изменить женщину. Известно, что многие женщины, располнев во время беременности и кормления грудью, так и не могут вернуть свою первоначальную изящную фигуру. И, как правило, это не вина женщин, которые себя запустили. Для женского организма вполне естественно иметь некую полноту. Так Господь устроил женский организм для лучшего вынашивания ребенка. Бедра, живот своей мягкостью защищают ребенка. Господь вовсе не хотел, чтобы ребенок рос в колючей, твердой и угловатой клетке из костей матери. Фигуры манекенщиц, которые являются предметом мечтаний многих молодых девушек, являются на самом деле совсем неестественными для женщин, и для сохранения такой фигуры требуется слишком много сил. В древности такую фигуру бы назвали худосочной, потому что в ней текут худые соки. Вспомним картины эпохи раннего возрождения с женскими фигурами. Там никаких худых соков не видно. Меняется не только фигура. Лицо, волосы не менее подвержены способности изменяться. Особенно велики изменения, если лицу и волосам пытались придать более красивый вид. Если девушка в 15 лет красится, чтобы выглядеть взрослее, лет этак на 20, то в 20 лет ее кожа будет выглядеть уже на 25, а в 25 на все 35. Губы, которые никогда не красились, всегда будут выглядеть молодо, а через год активного пользования помадой губы сильно обесцвечиваются и помада становится уже необходимой. То же самое относится и к волосам. Любая химическая обработка волос, лаки, краски и так далее оставляют свой след. Итак, молодой человек покорен сногсшибательной внешностью дамы, влюбляется, вскоре делает предложение и вступает в брак. Через 3-4 года, когда ребенку будет уже год-два, этот молодой человек будет поглядывать на сторону, поскольку жена уже несколько поблекла, а вокруг множество девушек, еще блистающих своей красотою. Даже если человек влюбляется не во внешность, а, например, в блистательный ум, прекрасные манеры, все равно в этом чувстве будет некая ненадежность. Ум тоже можно потерять. Молодой человек попадает в автокатастрофу, получает сотрясение мозга. Неужели после этого можно с чистой совестью разводиться с ним? Совесть подсказывает, что что-то здесь не так. Ясно, что только уважение к уму избранника еще недостаточное основание для крепкой любви. Итак, второй признак влюбленности – то, что влюбленный влюбляется во что-то. Третий признак влюбленности – это пылкость чувств. У семейного человека один вид влюбленной пары уже вызывает легкую улыбку. С одной стороны, как трогательно и внимательно ухаживает он, как элегантно принимает ухаживание она, а с другой стороны ясно, как этому еще далеко до настоящей любви. Николай Васильевич Гоголь, будучи православным человеком, прекрасно знал об одном законе духовной жизни. Глубина переживания, внутренняя сила чувств никак не зависит от силы их внешнего проявления. Этому посвящен целый рассказ великого писателя «Старосветские помещики». Главный герой рассказа – старые помещики Афанасий Иванович и Пульхерия Ивановна. Их размеренная жизнь напоминает прекрасный дождь, который роскошно шумит, хлопая по древесным листьям, стекая журчащими ручьями и наговаривая дрему на ваши члены. Все дни протекали одинаково. Пульхерия Ивановна заранее знала все желания мужа, и они моментально исполнялись. Но наступает смерть Пульхерии Ивановны. Все мысли Пульхерии Ивановны перед смертью были только о своем супруге. Она дает последнее указание ключнице о том, как ей заботиться об Афанасии Ивановиче. Во время похорон Афанасий Иванович молчал, как бы не понимая, что происходит, и лишь вернувшись домой, он стал рыдать сильно и безутешно. Автор, то есть Гоголь, на 5 лет покидает хуторок, где жили описываемые помещики, и, наконец, вновь посещает это местечко и по дороге в гости к Афанасию Ивановичу размышляет. 5 лет прошло с того времени. Какого горя не уносит время? Какая страсть уцелеет в неровной битве с ним? И далее Гоголь приводит пример, показывающий, что даже самую сильную страсть лечит время. «Я знал одного человека в цвете юных еще сил, исполненного истинного благородства и достоинств. Я знал его влюбленным нежно, страстно, бешено, дерзко, скромно и при мне. При моих глазах почти предмет его страсти, нежная, прекрасная как ангел, была поражена ненасытной смертью. Я никогда не видел таких ужасных порывов душевного страдания, такой бешеной, палящей тоски, такого пожирающего отчаяния, какие волновали несчастного влюбленного. Я никогда не думал, чтобы мог человек создать для себя такой ад, в котором ни тени, ни образа и ничего, чтобы сколько-нибудь походило на надежду. Его старались не выпускать с глаз. От него спрятали все орудия, которыми бы он мог умертвить себя. 2 недели спустя он вдруг победил себя. Начал смеяться, шутить, ему дали свободу, и первое, на что он употребил ее, это было купить пистолет. В один день внезапно раздавшийся выстрел перепугал ужасно его родных. Они вбежали в комнату и увидели его распростертого с раздробленным черепом. Врач, случившийся тогда, об искусстве которого гремела всеобщая молва, увидел в нем признаки существования, нашел рану не совсем смертельной, и он, к изумлению всех, был вылечен. Присмотр за ним увеличили еще более. Даже за столом не клали возле него ножа и старались удалить все, чем бы он мог себя ударить. Но он в скором времени нашел новый случай и бросился под колеса проезжавшего экипажа. Ему раздробило руку и ногу, но он опять был вылечен. Как видим, описанные страдания действительно ужасны. Но вдруг тон Гоголя резко меняется. Год после этого я видел его в одном многолюдном зале. Он сидел за столом, весело говорил «petit ouvert» — это некий карточный термин, закрывший одну карту, а за ним стояла, облокотившись на спинку его стула, молоденькая жена его, перебирая его марки. Итак, палящая тоска, бешеные страдания, две попытки покончить жизнь самоубийством, но всего через год все хорошо, у него молоденькая жена, он счастлив, он веселится, все забыто. С такими мыслями автор идет в гости к Афанасию Ивановичу. 5 лет. Уж он-то, наверное, давно забыл свою супругу, если за год можно забыть даже самую сильную страсть. Афанасий Иванович угощает своего гостя. Наконец подают на стол мнишки, что-то вроде сырников. И тут происходит нечто неожиданное для гостя. Это то кушанье, которое покойней... Афанасий Иванович не может договорить этого слова. Из его глаз брызнули слезы. Он рыдает так же безутешно, как рыдал после похорон. Время нисколько не смогло ослабить боль потери близкого человека. Еще раз повторюсь. Гоголь был православным человеком и прекрасно знал простую истину, которую и попытался проиллюстрировать в этом рассказе. Бурность чувств, пылкость нисколько не говорят об их глубине. Истинное чувство, как правило, выглядит тихо, скромно, неприметно. Внешняя пылкость, скорее всего, свидетельствует о недостатке внутреннего переживания, когда все силы уходят на внешнее. Жизнь души в данном случае можно сравнить с морем. Во время бури ветер поднимает большие волны. Но стоит опуститься на глубину, как мы увидим, тишину и покой. Колеблются и сотрясаются только поверхностные слои воды. Но есть и глубинные водные потоки, как, например, Гольфстрим. Он переносит огромное количество воды, который меняет климат в тех местах, где он омывает берега. Но внешне это почти незаметно, поскольку на поверхности нет огромных волн. Итак, третья черта влюбленности – пылкость чувств. Немного поговорив о влюбленности, необходимо приступить и к любви. Попытаюсь назвать хотя бы несколько важных признаков истинной любви. Первой очень важной чертой любви я бы назвал вечность. Все, что не может быть вечным, не имеет права называться любовью. Истинный брак должен быть вечным. Многие, наверное, слышали о том, что в церкви нет разводов. В идеале верность своему супругу хранят всю жизнь, даже после смерти одного из супругов. Конечно, не каждый, овдовев молодым, может не вступать более в брак, поэтому в церкви допускается повторное венчание. Но второй брак рассматривается уже как снисхождение к немощи человека. Лучше бы было тебе больше не вступать в брак, но если ты не можешь понести этот подвиг, то вступай, говорит церковь. Но уже к священнику, который должен быть образцом для своей паствы, такого снисхождения не допускается. Священник, овдовев, уже не может вступить во второй брак. Если же он захочет сделать это, то должен оставить свое священническое служение. Он должен быть верным своей супруге до конца своей жизни. Несомненно, что то единение душ, которое возникает у супругов при жизни, будет иметь место и после смерти, поскольку вечность любви распространяется не только на земную жизнь, но переходит и границу смерти. Второй важный признак любви параллелен второму признаку влюбленности. Если влюбленность влюбляется во что-то, то любовь любит ни за что. Вопрос всем вам. За что мы любим свою маму? За красоту? Нет, мама может быть некрасивой. За доброту? Нет, мама может быть жестокой и несправедливой, а мы все равно ее любим. За что мы любим своего ребенка? За то, что он милый? Нет, он может вымахать по 2 метра и хамить нам, а мы все равно его любим. Можно сказать, что мы любим маму за то, что она нас родила, или своего ребенка за то, что мы его родили. Но и это не так. Есть приемные дети, которых любят не менее своих. Или, например, за что мы любим сестру? Я ее не родил, она меня не родила, но она моя сестра, и я ее люблю. Можно долго перечислять, но так и не найти черту или свойство характера, за которые мы любим своих близких. И действительно, ее этой черты или такого свойства характера нет. Своего ребенка любят только за то, что он свой. Он мой, и все. Плохой, но мой. А муж? Так вот, при настоящей любви своего мужа или свою жену необходимо любить только за то, что он твой или она твоя. Уже слышу возражение. Ребенок мой, потому что я его родила, а муж просто так, потому что я выбрала его. Сейчас этого выбрала, завтра другого. Ребенка же и мать не выбирают. А теперь послушаем, что по этому поводу говорит Библия и церковное предание. Итак, открываем первые главы книги Бытия. «Сего ради оставит человек отца своего и матерь, и прилепится к жене своей, и будет два в плоть едину». Еще внимательно послушайте. «Будут два в плоть едину». Запомним эти слова. И подумаем, что они означают. Что значит стать единой плотью? Смотрим на меня. У меня две руки. Никто не осмелится сказать, что у меня одна длинная рука с двумя концами. У меня две ноги. Но две руки и две ноги составляют единое тело, единую плоть. Представим себе, левая нога говорит правой. Я сейчас пойду направо, а ты иди налево. Надоело всегда с тобой мотаться, хоть одна немного похожу. Ясно, что эти слова скорее напоминают бред сумасшедшего. Или, предположим, левая нога наступила на гвоздь и получила серьезную рану, а правая ей говорит «напоролась». Надо было под ноги лучше смотреть. Теперь добирайся, как хочешь. Ясно, что такого быть не может. Если одна нога сломалась, то вторая просто будет нести груз всего тела, нести двойную нагрузку. Если одна рука заболела, то вторая будет делать просто вдвое больше. Любая боль одного органа передается всему организму. То же самое должно быть и в семье. Когда муж приходит с работы усталый и раздраженный, жена должна проглотить обидные слова, вырвавшиеся в ее адрес. Если жена пришла с работы уставшая, то муж должен спокойно пойти на кухню, вымыть посуду или постирать белье. Муж и жена – это единая плоть. Еще один важный вопрос ко всем. В церкви есть четкая система подсчета степеней родства. Например, между матерью и ребенком – первая степень родства, между внуком и бабушкой – вторая, между братом и сестрой – вторая. Степень родства определяется числом восходящих и нисходящих линий до общего предка. Ответьте мне, чтобы я увидел, понятна ли вам эта тема. Между дядей и племянником – какая степень родства? Третья? Ну, значит, вам уже все понятно. А теперь, собственно, сам вопрос. Как вы думаете, а какая степень родства – между мужем и женой? Слушаю ваши ответы. Так, кто-то говорит вторая. Так, никакой нет. Еще ответ третья. Так, первая. Да, вариантов много. Ближе всего к правильному ответу были те, кто говорили, что степень родства никакая. Или никакой степени вообще нет. Только поясните мне, что вы имели в виду? Что супруги как бы и не родственники вообще? То есть они бесконечно далеки в смысле родства. Или наоборот, они бесконечно близки, то есть у них нулевая, высшая степень родства. Понятно. Вы думаете, что у них бесконечная степень родства, что они бесконечно далеки. А церковь говорит, что между мужем и женой нулевая, высшая степень родства. Что это значит? А какая у меня степень родства с моей ногой? Никакой степени. Она моя, она часть моего тела. Мы с моей ногой не родственники, мы одно тело. Так вот, моя жена – это часть меня, а не родственница мне. И при подсчете степени родства между мужем и женой вообще не учитывается. Например, между моей женой и моим братом тоже вторая степень родства, как и у меня с ним. Церковь всегда знала, что муж роднее сына, что жена роднее дочери, во много раз роднее. Это только сейчас нам непонятно. А 100-200 лет назад это было известно любому крестьянину. Если вдруг жена захотела бы уйти от мужа и вернуться к своим родителям, ее бы просто не приняли. У тебя есть муж, иди и вернись. Если ты от мужа ушла, то мы тебя знать не хотим. Раньше развод был совершенно немыслим. Просто это и в голову никому не могло прийти. Почему это было немыслимым? Попытаюсь объяснить. Представим себе некую маму, которая растит ребенка. В год все хорошо, милое дитя. В два – первое искушение. В три – проблемы уже больше, но еще терпимо. В семь – уже серьезные проблемы. А в 9 лет мама заявляет: «Что-то, сынок мой, перестал мне нравиться. Что-то от рук отбился. Хамить стал. Учиться стал плохо. Сколько можно терпеть? Все. Надоело. Завтра же иду в ЗАГС и развожусь. Мне такой сын не нужен». Мы понимаем, что такое немыслимо. С сыном разводиться нельзя. А почему тогда с мужем можно? Сейчас наши нравы упали настолько, что супруги легко бросают друг друга. Но это еще не предел падения. Если дело пойдет так же дальше, то вскоре люди будут расставаться со своими детьми. Например, уже сейчас существует такое явление, как разусыновление. Когда супруги, усыновив ребенка, через некоторое время приводят его обратно и говорят: «Все, надоело, мы больше не можем с ним учиться». Был даже случай, когда ребенка, усыновив в 3 года, вернули в 15 лет в детдом. За 12 лет супруги так и не смогли полюбить этого ребенка. Раньше в голове у людей было все правильно, и люди знали, что разводиться с мужем или женой – это еще хуже, чем разводиться с сыном или дочкой. Ведь если одна нога заболит и не сможет ходить, мы же не бежим к хирургу: «Доктор, скорее отрежьте ногу, я наступил на гвоздь». Мы попытаемся лечить ее всеми силами. И только в том случае, если нога поражается страшной болезнью, например, гангреной, мы решаемся на операцию, чтобы болезнь не передалась всему организму. Так же и с разводом. Всеми силами мы должны пытаться сохранить семью. И только когда надежда на это пропадает и возникает опасность, что, например, пьяный муж покалечит сына или вовлечет его в пьянство или в другие страшные грехи, только тогда мы можем решиться на развод. Итак, супруги становятся одной плотью. И настоящий муж любит свою жену уже только за то, что она его жена, что они единая плоть. Конечно, если при этом у жены есть какие-то прекрасные свойства характера, то это просто замечательно. Но даже если их нет, правильный муж все равно будет любить свою жену. Обращаю ваше внимание на то, что когда я говорю, что супруги – единая плоть, это не просто какой-то красивый образ. Но все это происходит на самом деле, и все, что случается с одним из супругов, отражается на другом. Если супруги пытаются с помощью Божию преодолеть все искушения, возникающие в семейной жизни, то через некоторое время они могут вполне реально почувствовать, что стали единой плотью. Все мы, наверное, не один раз слышали истории вроде следующей. Мать отправляет своего сына в армию. Он, например, служит во флоте в 1000 километрах от своего родного дома. Но вот с сыном случается какая-то беда. И мать, несмотря на огромные пространства, которые разделяют ее с сыном, своим сердцем чувствует его беду. Так вот, Господь может дать супругам такую благодать, что они будут ощущать друг друга еще сильнее, чем мать своего ребенка. Если женщина отправляет в армию любимого мужа и дорогого сына, то мужа она будет чувствовать сильнее. Иногда от пожилых супругов, проживших в верности друг другу, можно услышать подобное: «Вот, говорю супруге о том-то, а она мне в ответ, что и она как раз об этом же и думала». У верных супругов появляется не только единое чувство, но и единые мысли, и единые желания. Однажды со мной произошел следующий случай. Я стоял на почти безлюдном перроне, и мимо меня проходило несколько мужчин неизвестной мне национальности. Они громко разговаривали на своем языке, который мне показался очень благозвучным. И тут же у меня возникло желание узнать, а так ли благозвучен наш русский язык? Но оценить звучание родного языка я никак не мог, и неожиданно понял почему. Я не могу услышать звучание родного языка, потому что слышу уже не звуки, а сразу смысл слов. Можно оценить звучание только чужого языка, смысл которого ты не понимаешь. Звучание – это единственное, что мы можем понять в незнакомом языке. То же самое происходит и с людьми. Пока человек для тебя чужой, Единственное, что ты можешь в нем разглядеть, это его внешность. Вспомним русскую поговорку: «Встречают по одежке, а провожают по уму». Близких, родных людей мы никогда не оцениваем по их красоте. Мы видим сразу движение их душ. Первый признак того, что мы полюбили человека, это то, что мы перестаем замечать его внешность. Впервые с тем, что при любви внешность уже не играет никакой роли, я столкнулся еще в школе. Однажды меня пригласил в гости на день рождения одноклассник, которого я знал только по школе, а к нему домой попал впервые. Меня поразило, когда я увидел его родителей. Папа был настоящий красавец, а мама, по моим тогдашним меркам, была очень некрасива, почти уродлива, толстая, невысокая, с полными губами. Я смотрел на родителей своего приятеля и не мог понять, как такой красивый мужчина мог жениться на такой женщине. Ладно, когда он женился, она была красивее, но как можно жить с такой женой сейчас? Только много позже я понял, что когда любишь, внешность уже не замечаешь и не придаешь ей такого значения, как раньше. Как обычно, просто не замечаешь, красива ли твоя мать, как не замечаешь, красив ли твой ребенок или красива ли твоя сестра. А если замечаешь, то это никак не влияет на отношения с человеком. Внешность человека словно мутное стекло. Издали ты видишь только само стекло, а что находится за ним, разглядеть не можешь. Но когда прильнешь к такому стеклу, ты видишь только то, что находится за этим стеклом, а самого стекла уже не видишь. Итак, второй признак любви – то, что любовь любит ни за что. Еще один, третий признак истинной любви мне хотелось бы отметить. Это жертвенность или готовность к самопожертвованию. Истинная любовь немыслима без жертвенности. Но что это такое? Для начала ответьте мне на такой вопрос. Самоубийство – это самопожертвование или нет? Например, человек признался в любви, его отвергли. Жизнь потеряла смысл. Человек отдает свою жизнь за любовь. Это самопожертвование? Кто как считает? Так, вижу, что большинство не согласны признать самоубийство самопожертвованием. Действительно, самопожертвование – это когда человек отказывается от чего-то своего, подчас даже жизни, но обязательно делает это ради другого человека. А в самоубийстве, например, из-за неразделенной влюбленности, присутствует нечто другое. Я покажу всем, как я сильно страдаю. В самоубийстве не присутствует забота о другом. От самоубийства другим никогда не бывает лучше. Всем близким оно приносит только страдания. Самоубийство совершается ради себя. Теперь приведу несколько иллюстраций к теме самопожертвования, чтобы показать, каким оно бывает. Иногда самопожертвование – это большой решительный шаг. Например, моя супруга закончила регентскую школу. Регент – это руководитель церковного хора. Она несколько лет готовилась, чтобы стать регентом. Долго училась. Она была полна планов о том, как создать хор, как заниматься с детьми прихожан, воспитывая будущих певчих для взрослого хора и так далее. Когда мы начали свое служение в Талдоме, все эти планы постепенно стали воплощаться. Но жизнь идет вперед. У нас рождается первый ребенок, потом второй, потом третий. И вот встает вопрос ребром. Как быть? Самые важные службы, когда необходимо управлять хором наиболее опытному человеку, это суббота и воскресенье. Даже если бы мы хотели отдать детей в детский сад, то мы бы ничего не решили, так как в эти дни детские сады все равно не работают. Бабушек, постоянно живущих с нами, не было, и перед супругой встает выбор. Либо она оставляет на несколько лет хор, либо надо искать другие решения, которые были бы, скорее всего, в ущерб детям. Конечно же, она оставляет хор, но затем, конечно, стоит очень многое. Сказать себе: с сегодняшнего дня ты не регент, ты теперь мать, и отодвинуть на второй план все то, что было многие годы на первом, очень нелегко. Нелегко видеть другого человека, занимающего твое место, видеть его ошибки, но не иметь возможности их исправить. А внутренне не возмущаться при этом, конечно, еще труднее. Но это пример заметного самопожертвования, отказ от своего призвания. Жизнь же состоит, как правило, из более мелких проявлений нашей жертвенности. Весь день отец семейства стоял у станка и думал только о том, как он придет домой и расслабиться перед экраном телевизора, наблюдая за футбольным финалом, где участвует его любимая команда. Он открывает дверь домой и: «Милый, сходи, пожалуйста, за хлебом, пока я жарю курицу, а потом вынеси мусор, ведро уже переполнено, и возьми из садика Лёшку. Все эти дела успеешь закончить только за 5 минут до конца матча. Так вот, не возмутиться, не сорваться, а скрипя сердце пропустить почти весь матч и сделать все, что нужно для семьи, это тоже самопожертвование. Из таких ежедневных мелочей и состоит семейная жизнь. Итак, третий признак любви – самопожертвование. Теперь, после того, как мы немножко разобрались с терминологией, и я попытался объяснить, что понимаю под словом «любовь», попробую дать определение любви. Конечно, оно будет односторонним, неполным, но его надо дать. Итак, любовь супругов – это единение двух людей, которое рождается в браке и взращивается в течение 10-15 лет совместной жизни. При таком определении любви, думаю, уже ни у кого не будет возражения против того высказывания, которое было сделано в начале нашей беседы. Действительно, вступить в брак по любви принципиально невозможно, ибо любовь рождается только в браке, только после вступления в брак и проявляется во всей своей силе, только после долгих лет совместной жизни. Мы бросаем в землю яблочное семечко и не приходим собирать урожай через месяц, а в течение нескольких лет ухаживаем за деревом и только тогда дожидаемся плодов. Плоды любви проявляются тоже не сразу, ибо человеческая душа намного сложнее растения. Не всякое дерево доживет до своего плодоношения, многие и гибнут. Сейчас 60% семей распадается, так и не принеся никаких плодов, кроме брошенных детей и исковерканных душ. Чему можно уподобить семью? Представим себе два камня, острых и твердых. Пока они не соприкасаются друг с другом, то вроде бы все хорошо. Никто никого не задевает, но положи их в мешок и потряси сильно и долго. Возможно, два варианта развития событий. Либо камни обтесываются и уже не ранят друг друга. Либо не хотят избавляться от своих острых углов, и тогда рвется мешок, и камни вылетают из него. Мешок – это семья. Либо супруги через мелкие самопожертвования притираются, либо разлетаются в злобе друг на друга. Огромное количество разводов происходит через 2-3 года после вступления в брак. Человек, разводясь, убежден: такая сварливая жена или муж попалась, а говорила «люблю», как меня только угораздило жениться на ней. И не понимает человек, что не было еще любви, была только влюбленность, за любовь надо было еще бороться, просто никто из супругов не захотел избавиться от своих острых углов. Человек вступает в новый брак, а там продолжается все то же, что было в первом браке. Он своими колкостями задевает новую супругу, а она, задетая этим, раздражается, задевает мужа, в свою очередь, своими колкостями, и мужчина наивно полагает, что ему опять попалась плохая жена, а сам не видит своих недостатков. Но самое удивительное происходит через 10-15 лет совместной жизни. Первоначальная притирка в первые 2-3 года – это еще не предел того единения супругов, которое может возникнуть. Хотя многие семьи именно на этом уровне притирки и остаются. Мне хотелось бы, чтобы вы не забывали главную тайну брака и любви – два в плоть едину. Если всеми силами супруги будут преодолевать все искушения и достойно нести все тяготы семейной жизни, то через 10-15 лет эти два гладких камня сливаются воедино и неразделимы никакими силами камень. И последнее. Я сам только что дал определение любви, где говорится, что любовь надо взращивать в течение 10-15 лет. Любой из вас может спросить: а вы сами уже любите по-настоящему? Тут, согласно своему определению, я должен признаться. Мы с супругой прожили в браке только 6 лет. И я не могу вам похвастаться тем, что уже достиг совершенной любви в своей семье. Еще одна иллюстрация, на которой я, собственно, и закончу нашу беседу. Кухня. Мы сидим с моей матушкой за столом напротив друг друга. Ложки и вилки у нас лежат на соседнем столе. Чтобы мне достать ложку, нужно встать, сделать 5 шагов и вернуться на место. Чтобы моей супруге достать ложку, нужно встать, сделать всего один шаг и вернуться. Мне нужна чайная ложка. Конечно же, я не пойду сам доставать ее. Вот еще. Мне 10 шагов, а супруге всего 2. Я прошу ее достать мне ложку. Она встает и идет за ней. И тут только до меня доходит, что матушка уже на последнем месяце беременности, что она устала за весь день с 2 другими детьми, и что эта беременность вообще была самая тяжелая, и что ей трудно даже подниматься из-за стола. А я, здоровый и беспечный, жду, когда она принесет мне ложку. Конечно же, своим умом я понял, что поступил плохо, и больше не буду делать так. Но если бы я достиг совершенства в любви, то я бы просто постоянно чувствовал ее боль. Не просто знал своим умом, а всем бы своим телом чувствовал ее. И мне бы даже не пришла в голову мысль просить ее о чем-либо подобном. Итак, наша первая беседа была посвящена тому, что вступить в брак по любви невозможно. Большинство пар вступает в брак по влюбленности, которой присущи эгоизм, влюбленность во что-то и пылкость чувств. Истинная же любовь вечна, любит ни за что и готова к самопожертвованию, но такая истинная любовь взращивается годами и требует больших трудов.